возвышение. Построение общества будущего. Мы приветствуем наших телезрителей. Это передача «Ступени возвышения», и с нами в студии рав Михаил Лайтман. Здравствуйте, рав Лайтман. Недавно был опубликован опрос заключения прошедшего десятилетия, и одна из наиболее видных тенденций, которая была выявлена среди населения государства Израиль, это утрата доверия в институты власти в этом десятилетии. Это какой-то процесс. Это не только у нас, это во всем мире. Да, но у нас это более кардинально. Например, в США были выборы, и это принесло некоторое якобы обновление. Да, но у нас это ощущается сильнее. Я лично закончил первую и вторую степень по политологии, и меня всегда интересовали законы развития общества и как правильно построить общество. Меня всегда притягивали статьи Баальсулама о последнем поколении, об обществе будущего. Мой первый вопрос. Сейчас мы начали изучать книгу Зоар с комментариями Сулама. И интересно, как Баальсулам после книги Зоар, после всего этого внутреннего объяснения, после изложения подхода, что свет все исправляет, все создает, после всего этого он пишет самые якобы материальные и практические вещи. В статье о последнем поколении, в которых он описывает это в схематической форме. Почему это так? Как это укладывается вместе? Я бы сказал так. Пока мы не закончим все исправления, мы еще не знаем, насколько это длинный путь. Не длинный по количеству лет, а по количеству ступеней, которые нам предстоит пройти. Мы обязаны жить здесь, в ощущении этого мира, в этом восприятии реальности, со всем, что из этого следует. И у нас нет выбора, мы не можем от этого убежать. И тогда мы должны исправить наш мир вместе с миром духовным. И эти два мира связаны между собой. Мы еще не понимаем, насколько мы, наше нахождение здесь, в рамках этого мира, в этой реальности, это необходимое состояние для исправления самого высшего состояния, вечного, совершенного, бесконечного. Все, что обратно нашей реальности. И мы обязаны связать две точки воедино. Поэтому после книги Зоар, Талмуда Эсера Сферот, после всех статей, человек, прошедший до самого конца, который связался со всеми авторами книги Зоар, являлся перевоплощением души Ари, как бы. Занимается политикой. Он видит, что это то, что ему осталось сделать. Именно это, и он не успел это сделать. У него было много помех, большой протест, ненависть, отторжение, клевета. Но он ощущал, что это то, что осталось. Ведь в конечном итоге должна воплотиться книга Зоар. Это учеба, Талмуд Эсера Сферот, 10 Сферот. Где это? Только здесь, в этой жизни, когда мы живем в этой жизни вместе с ней, не отключаемся куда-то, не уходим в отшельники, не отключаемся от всего мира, не занимаемся медитацией, мистикой, религией даже. Он говорит, что религия — это культура в последнем поколении, не более того. Каждый может оставаться при своей религии, то есть он ставит все в таком четком свете. Есть человек и его единый мир. Единый мир, не два мира, один внизу, один наверху. Человек обязан продвигаться к состоянию, когда вся реальность едина. И в этой единой реальности он не может отключиться от мира. Но в той мере, в которой он продвигается, эта реальность тоже поднимается. Так сказано, этот мир поднимается в бесконечность. Как это возможно? Как можно возвысить это ужасное состояние? Ты бы оставил что-нибудь из этого состояния, если бы тебе дали возможность? Ты бы просто разрушил все. Сделал бы новый потоп. Что тут можно сделать? Так нет, именно человек, который развивается, может возвысить этот мир на уровень бесконечности. Но весь наш подход в изучении книги Зор, он, я бы не сказал пассивный, это очень активный подход. Но там нужно активно быть пассивным, дать свету действовать. А статьи последнего поколения — это «давайте посмотрим, построим, мир изменим, систему». В чем изменение? Что мы строим? Просто так, как коммунисты или кибуцники, или другие революционеры в этом мире, берут винтовку, лопату и начинают что-то строить? Построить новый мир — это построить его из сил, которые действуют и строят мир. Но это все же выражается в законах, в власти. Да, но ты их уже строишь в соответствии с духовным законом, в соответствии с духовным миром. Это и называется, что этот мир поднимается в мир духовный. Что тут можно поднять? Но именно эти законы начинают постепенно, ты их вводишь в систему этого мира, осветить как бы материально.
Okay.
Хорошо. Я действительно хочу зачитать небольшой отрывок из статьи о последнем поколении. Это из трудов Бааль Сулама на странице 821. Бааль Сулам пишет так. Вначале следует создать малую организацию, большую часть которой составят альтруисты. То есть уже исправленные. Люди, которые уже находятся, как мы говорим, гальгальтейнайм, хафецхесет, люди, у которых уже есть духовное видение, и которые действуют, исходя из духовной силы.
Окей.
В этой организации будут действовать все формы государственного управления, даже если в ее рамки вольется весь мир, не возникнет нужды менять что-либо ни в работе, ни в управлении. Это значит, что приблизиться к этому миру и к этой маленькой группе, маленькой организации, то есть те люди, которые будут готовы, смогут принять. Не просто «я хочу, примите меня», а те люди, которые присоединятся, как расширяющиеся круги, постепенно будут изучать, притягивая на себя окружающий свет, осветятся, то есть желание получать изменится в них на желание отдавать, на любовь к ближнему. Тогда можно будет сказать, что они тоже вошли в рамки этой организации. И тогда, пока эти рамки не расширятся и не станут включать в себя весь мир. И еще есть одна точка. Организация эта будет своего рода центральной точкой мира, окруженной народами, государствами со всех краев земли. Со всех краев земли означает до конца всех исправлений.
Все.
Как вы это видите? Физически? Как это виртуально? Что это? Нет. Обязательно физически. Это ощущение не физическое. Наш мир не физический. Мы называем его так, потому что мы обязаны так называть низшую ступень нашего восприятия. У нас есть 125 ступеней нашего восприятия. От бесконечности, где мы абсолютно включены в Творца, и до самой оторванной от Него ступени. Есть Творец и Творение. И все эти состояния между ними, это все состояние нашего подъема, возвышения. Так что наш мир тоже так нам кажется материальным, но и в нем нет ничего материального, а лишь силы природы создают для нас эту картину. Поэтому мы должны работать в нем и делать все, и относиться к этой самой низшей ступени как к обязательной до конца всех исправлений. Даже Раби Шимони говорит, что когда он восходил на 124-й ступени, на 125-ю, последнюю ступень, он должен был упасть на эту ступень, а потом подняться. То есть каждый раз, когда ты поднимаешься с одной духовной ступени на другую, более высокую, ты падаешь, полностью отключаешься от духовного. Ощущаешь только материальное и поднимаешься снова на более высокую ступень. И так каждый раз вот такими скачками. То есть это ощущение, которое мы вынуждены здесь испытывать, приходит к нам от духовного. А не просто так. Находимся здесь и не можем избавиться от этой материи. Поэтому я вижу, что нам не нужно ничего менять, а нужно только распространять науку Каббала. По мере того, как будет приходить все больше людей, как они будут ощущать, что этот мир угрожает нашему обычному элементарному существованию, насколько мы не можем дать нашим детям уверенность в будущем, а это еще раскроется, да и нам самим тоже. Все это послужит для нас негативным стимулом. А также наши успехи в распространении науки Каббала послужат позитивным стимулом. И вместе две эти силы, негативная, отталкивающая и позитивная, притягивающая, приблизят массы к этой идее, и придут еще миллионы. Как пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор, что будут приходить к этому все больше и больше людей. И тогда мы уже сможем организовывать что-то наподобие небольших сообществ в разных странах мира. Конечно же, и в Израиле, как это и должно произойти, согласно схеме корня и ветви. Ведь земля Израиля является материальной ветвью от духовного корня. И здесь действительно мы обладаем большой силой, имеем мощную рекламу. И я надеюсь, что разные части этого разобщенного народа тоже осознают, что это и есть та единственная сила, которая может сплотить нас, как единый народ. Народ Израиля на земле Израиля. И этим мы удостоимся уважения, быть равными среди всех народов. Они будут ценить нас за то, что мы представляем. Я надеюсь, что это все... Я связываю только с распространением науки Каббала. Ты спрашиваешь, в какой форме это будет строиться? Нет. Меня интересует очень тонкий вопрос. Допустим, что вы сейчас, вы, очень красиво сказали, что с одной стороны мир в обязательном порядке подталкивает нас, а с другой стороны наука Каббала показывает нам правильную форму. Так когда мы начинаем строить институты власти или организации, то в какой мере мы должны следовать тому, к чему обязывает нас реальность? А в какой мере мы должны брать примеры из того, насколько мы понимаем высшего, как мы, просто как мы. Точно так же, как мы говорим, что, допустим, ты окончил вторую степень по политологии, да? А я получил там несколько дипломов по моей дисциплине, по кибернетике, там, философии и так далее. Но приходят наши дети, они должны получить образование, профессию, должны получить основы культуры, мы должны сделать из них людей, у нас должны быть правильные структуры и системы для образования человека. Мы видим, что сегодня мы не можем положиться в этом на то, что на сегодняшний день существует от государства. Это сегодня уже все критикуется. Это нас обязывает уже сейчас открывать как минимум дополнительно к обычным школам, вечерние школы для наших детей. Желательно это делать абсолютно отдельно от обычных школ. Дети возвращаются из этих школ, как они там, как тюрьма, в ненависти, ко всем, каждому, в состоянии подавления, и видят ужасные примеры поведения других учеников по отношению к учителям. Естественно, мы должны будем вскоре открыть такую систему. Но именно система образования так близка нам, потому что вся суть нашей методики — это воспитание. Но когда Бааль Сулам пишет обо всех институтах власти, там есть и все самые даже, не знаю, как это назвать, самые материальные вещи, инфраструктура, заработок, такие не самые, вы меня понимаете? Понятно, что в воспитании я формирую личность человека, даю ему какие-то ценности, но вещи как строительство дорог и различные заработки, так это работа, в чем проблема? А как знаю? Как тут правильно выяснить в подобных вещах, сделать выбор, исходя из необходимого, исходя из природы? Как в любом деле мы строим, наука Каббала говорит очень просто. Все, что ты делаешь, исходя из законов этого мира, в конечном итоге обречено на провал. В этом успеха не будет. Не будет. Не сегодня, так завтра. Сколько бы ты этим не гордился, якобы своим успехом, в конечном итоге ты поймешь, что это не успех, а как раз наоборот, убыток еще больше. Ты должен исправить себя. У тебя появится новое сердце, новые мозги, новое отношение ко всему миру, ко всему. И исходя из этого, ты сможешь на самом деле построить действительно правильную инфраструктуру, а не такие, которые все искажают и переворачивают.
Okay.
Хорошо. Поэтому я вижу, что во всех статьях, во всех местах работы, где люди будут работать руководителями, принимающими решения, это смогут быть только те, кто уже находится на духовном уровне. Иначе принятие решения будет неверным.
Okay.
Хорошо. Теперь я хотел бы увести нашу беседу немного в другое русло. Мы смотрим на историю человечества и на закономерность развития человеческого общества. Мы видим некий естественный процесс, который происходит и проходит любое общество. Допустим, вначале это некое племенное общество, потом оно преобразуется в общество с единым лидером, монархию, потом оно переходит к более функциональной структуре, подобной бюрократии, а потом наступает некий этап, как бы это назвать, гражданского общества. Откуда появилась эта закономерность, и как это совмещается с тем, о чем мы говорим? Это от развития нашего эгоизма. Как и все развитие. Когда уровень эгоизма был минимальным, как у животных, мы жили в племенных обществах, все имущество было общим. Соответственно, и силы у нас были меньше. Ты ведь не мог самостоятельно добыть себе еду. Нужно было 30, 40 или 200, 400 мужчин, которые бы убили какого-нибудь шамута, там, мамонта. У частного человека были ограниченные силы в земледельческих работах. Для этого нужны были огромные семьи, родители, бабушки, дедушки, дети. Целый клан. Да? Клан. Вся деревня была одной семьей. Это ясно. А потом, в соответствии с ростом эгоизма, мы развили различные средства. И тогда один человек был в силах прокормить всю семью, удовлетворить все ее потребности. Так тоже не все потребности. Я, например, сапожник, ты портной, он земледелец. Таким образом мы жили. Потом, то есть каждый раз наш растущий эгоизм толкал нас на развитие средств и давал нам возможность как бы отдаляться друг от друга. То есть посредством инструментов, которые развил для нас эгоизм, мы могли наполнять его и отдаляться друг от друга. И так мы, как сказано, идите и зарабатывайте друг от друга. Когда дело доходит до государственных структур, в этом, как объясняет нам наука Каббала, мы не равны. Тут есть богатые, сильные, умные. Ну и все остальные, как говорится, простонародье. И тогда ты не можешь требовать от человека «будь умным», или от другого «будь хорошим, сильным солдатом», или от этого требовать стать бизнесменом, когда он хочет быть, допустим, учителем или даже простым рабочим. «Оставь меня в покое, я не хочу быть великим подрядчиком, а просто рабочим». И мы видим в нашей жизни, что ты не можешь извлечь из человека больше, чем то, что в нем есть, с одной стороны. То есть, даже если дать человеку все для его развития, он останется на своем уровне и не больше. Каждый должен реализовать себя. Это то, что мы должны давать в обществе. Каждому свою наилучшую реализацию, самую верную для него. Это свобода личности, да, о которой говорит Бальсулам. Да. Теперь получается, что всегда есть простые люди, и согласно структуре пирамиды, это большинство народа. Потом богатые, сильные и особенные, именитые всякие личности, которые там занимаются. И из этого уже следует структура. Хочешь ты этого или нет, это естественная природная структура. Главное, чтобы эта пирамида выстроилась в соответствии с природой. в этот проблем. Мы же ее выстраиваем искусственным путем, всякого рода протекции, силы, люди, которые становятся лидерами, только потому что у них есть сила и власть, или их отец там где-то. Мы это наблюдаем. Согласно природе, это значит согласно желаниям, согласно желанию и возможности. В сущности, это одно и то же. И поэтому я думаю, что а здесь, в последнем поколении, мы будем это видеть по отличию человека в восприятии реальности, в познании реальности. Потому что люди, которых мы целыми массами продвигаем к пониманию, познанию высшей силы, достижению и познание действующего на нас механизма, высшего механизма, это то, что нам нужно для того, чтобы устроить нашу жизнь здесь. Тогда они и будут выбирать таких людей, умных, каббалистов, а не тех, кто просто умеет красиво говорить, или просто сильный, или какой-нибудь протекционист. А это можно увидеть в человеке по его желанию и способности. Да? И поэтому я надеюсь, что только с помощью воспитания, именно изнутри, именно снизов, выходя к людям, мы сможем превратить общество в правильное и хорошее общество. А все изменения, которые навязываются сверху, они все против природы, так как природа еще выше этого. Она влияет на нас и рушит все эти изменения, которые сейчас у нас происходят в семье, в правительстве и во всем. Я вам объясню, почему я так спросил. Потому что я вижу много схожих моментов между общим развитием обществ как таковых и развитием, которое претерпевает наше общество во всех этих процессах, о которых мы говорили. Почему? Что в нашем обществе? Наше общество тоже началось с некого подобия семьи, маленькой группы, где каждый старался делать много всего, но с низкой эффективностью. Потом был этап, когда выстроилась некоторая иерархическая система, один, который был властвует над всем, потом уже выстроилось, например, как на предприятии по распространению, где каждый согласен своей роли. А сейчас я вижу, что мы проходим, на мой взгляд, очень интересный процесс. И вы об этом говорили, что предприятие по распространению уже положило фундамент. А сейчас я чувствую, что наше общество находится на переходе между... Как раньше были общества, где властвовали религии или армия, и так как ресурсы были ограничены и население незрелое, то религии и армия были во главе всех институтов власти, а все остальное общество служило армии или религии. А и есть этап, когда все общество становится обществом. На сегодняшний день, так мне кажется, не знаю, допустим, на нашем предприятии по распространению, которое раньше обслуживалось обществом, к некоему новому виду развития. Книга «Зор», «Новое рождение», да-да-да. Мы становимся более коллективными, однородными, стали как бы шире развиваться в массах. Каждый стал больше понимать, быть более самостоятельным в чем-то, уже не зависит от всех остальных, как младенец от пуповины. Да. Общество претерпевает сейчас большое, важное изменение. Вначале было большое управление свыше, и от меня, и от общей структуры, а сегодня уже существует больше деления на разные отделы, разные проекты, разные ветви, и все это знак взросление. Вы также говорили о том, что мы подготовили новый фундамент. Базу. Да? Мы сделали большую часть. В чем именно? В создании контента, рамок, процессов. Во всем. Прежде всего, внутри человека. В людях, находящихся с нами по всему миру, мы заложили фундамент. Это не просто количество людей. Это духовный фундамент. Вечный. Даже если человек умирает, неважно, мы произвели исправление в душе. Это уже действует. Это уже облачается в другое тело. Неважно. Это уже не для этой беседы. Мы строим вечный фундамент, который начинает влиять на наш мир. И пока это оседает, принимает какую-либо форму в этом мире, пока мы начинаем ощущать это влияние, проходит время. В нашем материальном мире это занимает время, есть время отдачи, время получения. Мы создали этот фундамент, и он действует в нас. В нас, во всех наших учениках, во всем мире. Мы сделали также инфраструктуру в интернете, телевидении, передачах, фильмах, клипах. Есть еще много работы. Наша ближайшая задача — школа для детей. И виртуальная для детей всего мира, так как эта проблема охватывает весь мир. И физическая, здесь, у нас, чтобы мы могли отсюда развивать педагогические программы. И так далее. Мы всегда обучаем мир посредством личного примера. Да. Поэтому то, что нам осталось, это вот этот фундамент. И книга «Зор», которая сейчас выходит в широком распространении. Я долго этого ждал. Я должен был как бы скрывать этот сильный удар. И мне это частично удалось. Хорошо. Потом мы перейдем к самой Торе. Ну, посмотрим. Тора тоже была скрыта от человечества. Потребовалось некоторое время для подготовки, сейчас мы начали это изучать. Так что все это уже... говорит за себя, говорит о том, что мы находимся у окончания построения фундамента. Я хотел бы спросить, допустим, сейчас есть очень большая проблема в тех обществах, в которые мы это уже прошли, и я хотел бы знать, как вы думаете, наше общество преодолеет этот этап? Я объясню. В человечестве, в переходе между этапом, когда в бюрократической системе человек определяет свое «я» в соответствии со своей ролью в системе, я учитель, сапожник, чиновник. Сейчас уже молодежь, молодое поколение уже так себя не определяют. Они ищут более внутренний смысл, то есть они уже не находят свое самоопределение в обществе, даже на работе. И на таких уровнях человек даже в этом уже оторван. А у нас в обществе, сейчас, когда мы начали изучать Зор, по вечерам, может быть, их самоопределение будет меньше зависеть от их работы по распространению. В чем будет заключаться самоопределение человека по отношению к миру в нашем обществе? Сила отдачи. Он становится источником отдачи. Но где? Там, где он изучает, принимает изучение и меняется. Но в чем его уникальность? Внутри. В своей душе. По отношению к другим? Это самая великая отдача, которая только может быть. Никто этого не видит. Но это оказывает самое сильное влияние. Кроме этого, мы продолжаем на то, что мы изучаем книгу Зоар вместе со всем миром, со всем существующим фундаментом, со всеми прилагающимися атрибутами, введение в книгу Зоар, введение в науку Каббала, различные статьи и так далее. Это и есть само распространение. То, что мы вместе все в этом участвуем, хотим быть вместе во время этого урока. Без объединения невозможно продвигаться, невозможно уловить то, что говорит о тебе эта книга, невозможно получить ее влияние, измениться. Это и есть распространение. То, что мы делали раньше в материальном, клипы, фильмы, книги и так далее, все, закончено. Сейчас мы должны распространять нашу внутреннюю духовную энергию. И это то, что мы делаем на этих уроках по вечерам, вместо того, чтобы сидеть и что-то там писать. Хорошо. У нас осталась еще одна минута, поэтому... Я задам короткий вопрос. Бааль Сулам учил в статье о свободе воли, что в духовном решение за индивидуумом, а в обществе решение за большинством. Как вы видите общество после вас, когда нет одного человека? Что тогда? Я не знаю. И мне нельзя об этом думать. Если раньше учитель передавал все своему ученику, именно так я получил от Рабаша, и постепенно, в соответствии с готовностью поколения, я отпускаю это, и если бы поколение было готово принять больше, я бы и сам, может быть, достиг больше. Но я уверен, что и без дополнительных постижений у меня есть что дать. Но я даю только в соответствии с взрослением ребенка, иначе это будет ему во вред. Я не могу сказать. Я думаю, что
пока я здесь живу
с вами, мы построим большое, сильное общество, которое сможет, исходя из любви между товарищами, управлять всем миром. Хорошо? Нас ожидают интересные времена. Спасибо Раву Лайтману. Спасибо нашим телезрителям. Увидимся в следующих передачах.